Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Порт. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон вот буквально только что на конференции в Вильнюсе заявила о политической мотивированности процесса против лидера украинской оппозиции и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, тем самым подтвердив недавнее заявление Государственного департамента Соединенных Штатов. На той же конференции в литовской столице немало говорят и о нарушениях прав человека в Беларуси. И о России, где пытаются не допустить к выборам оппозиционную партию. Вот так получилось, что Украина сегодня оказалась в сообществе стран, о которых говорят не в смысле их демократического выбора, а в смысле очевидного нарушения прав человека, проблем судебной системы, проблем с властью. Мы поговорим об этом, так сказать, вот, сравнении с Романом Бессмертным, недавним послом Украины в Республике Беларусь, бывшим заместителем главы секретариата президента Украины. Здрасте, Роман Петрович. Буквально вернулись вы недавно из Минска. И вот мне очень интересно вот впечатление, да, вот ваши свежие впечатления. Вот, условно говоря, вот приехали из одной стороны в другую, и все вот так переменилось волшебным образом.
Первое, что впечатление, которое возникает от человека, это две разные страны, безусловно. И есть очень много отличий, но в то же время есть вещи, которые как в близнецов, они повторяются. И, кстати, и в хорошем, и в плохом, и очень много вещей, которых не хотелось бы видеть, на которые насмотрелся очень много в Беларуси и в Минске.
Например?
Например, это отношение к средствам массовой информации, к журналистам. Можно говорить о том, что там это больше или меньше, но то, что тренд общий, это пытаться каким-то образом усмирить, обуздать журналиста, средства массовой информации, если в Беларуси и Минске это завершено, и оно как бы достигло мечты любой власти, то в Киеве об этом очень много говорят, эти проблемы существуют. Но то, что меня очень удивило, в чем я увидел полное сходство, так вот это судебные процессы над лидерами белорусской оппозиции и судебные процессы по Тимошенко и Луценко. Это уже в копиях. Я когда был на прошлой неделе в нашу Шустера на передачу «Свобода», я нашел одно несходство, но вышло, что я ошибся. Это по поводу того, как занимают зал подсадные утки, где проходит судебный процесс.
То есть это вот в Минске так же делают?
Да, это точно так же, по такому же сценарию. Сначала приводят представителей БРСМ, это белорусский комсомол, они заполняют все места. Потом несколько свидетелей, это, как правило, родственники там, тех, кто подсудных. Ну и, конечно, там 2-3 представителя средств массовой информации, представители Евросоюза, там пару человек дипломатов. Ну и вот вершится такой процесс. А то, что судья, он работает как робот, что бы ему ни говорил адвокат, у него он продолжает процесс по принципу «собака лает, а караван идет».
Скажите, вот вы во время пребывания в Беларуси последнего периода высказывали достаточно жесткое поведение белорусских властей, тут это вызывало большие вопросы официального Минска и в Киеве. Вот ваша отставка, она, как вы считаете, связана именно с этими заявлениями или это не совсем связанные друг с другом вещи?
И с самого начала я максимально подбирал слова для того, чтобы характеризовать ситуацию в Минске и отношения двусторонние. Это надо было все время какие-то определенные усилия предпринимать для того, чтобы вдавливать свои ощущения, свои настоящие чувства. Насколько это связано с отставкой и выходом указа президента об освобождении, не знаю. Честно говоря, мало верю в то, потому что есть как бы еще вторая часть межгосударственных отношений. Мне кажется, что здесь, скорее всего, сыграла роль определенный комплекс проблем. Потому что вряд ли одна это могла причина сыграть единственную и главную роль.
А вот то, что вы стали с таким заявлением выступать, это вот было по мере, если угодно, вашего пребывания? Потому что когда вы приехали в Беларусь, ситуация была несколько другой, да? Беларусь пыталась сблизиться с Украиной, и Александр Лукашенко пытался сблизиться с Европейским Союзом. Украина тут играла роль некого посредника. И было такое ощущение, и у многих украинских политиков, что Беларусь стремится к тому, чтобы Украина таким посредником была, что это большие шансы?
Если не вникать в суть проблем и говорить об общих чертах, то к 19 декабря прошлого года создавалось впечатление, что Беларусь начинает меняться, полностью причем меняться. Я уже не говорю о том, что почти еженедельно в Минске бывали представители Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, руководителей комиссариатов определенных и так далее, европейского правительства и так далее. То есть ситуация двигалась, ну, более чем в положительном отношении. Единственное, что у людей, которые непосредственно пребывали в Минске, и, скажем, в моем лице, эти люди понимали, что господин Лукашенко, он играет. Он играет только с одной целью. Заигрывая с Западом, решает свои проблемы с Россией или наоборот. Заигрывая с Россией, решает свои проблемы с Западом.
То есть вы считали, что, в принципе, никакой реальной эволюции не может быть?
Я был убежден в том, что никакой эволюции в позиции властного Минска быть не может. А Лукашенко не может быть другим, он не может поменять эту систему, потому что если он поменяет систему или поменяется сам, он рухнет как власть.
А вот так он имеет шансы сохраниться, как вас в нынешней ситуации?
А в нынешней ситуации уже нет.
То есть вы считаете, что его ждет крах?
Я считаю, что его ждет крах.
Но об этом крахе Роман Петрович разговаривает уже с 1993 года в разные периоды. Не сразу, конечно, но где-то через 3-4 года стали говорить, что ситуация ухудшается. Потом Россия опять дает деньги, опять начинаются какие-то социальные выплаты, опять то, опять все.
Разговаривают, да, но такого фактажа, который реальных событий в Беларуси не было еще никогда за эти 16 лет властвования Лукашенко. И это не потому, что резко ухудшилась экономическая ситуация, и не только потому, что больше Россия не имеет средств компенсировать и дотировать режим Лукашенко.
Может, средства как раз имеет, может, не имеет желания.
Она не может платить уже более 11 миллиардов, потому что у нее своих проблем достаточно, чтобы так расточительно обходиться с деньгами и платить режиму Лукашенко, который с каждым годом, аппетит которого увеличивается. Обратите внимание на статистику. Сегодня, если с 95 года посчитать, то Россия продотировала через цену на нефть, на газ, другие энергоресурсы где-то более чем на 50 миллиардов долларов. Ежегодно за последние 5 лет Беларусь дотировала в год, была дотирована в год России приблизительно на 11 миллиардов долларов. Это в расчете больше, чем 1000 долларов на одного гражданина Республики Беларусь. Какое государство может себе позволить дальше раскручивать этот маховик? То есть в России нет таких денег для того, чтобы дотировать режим Лукашенко. Тем более, что если мы говорим о других примерах в мире, то мы видим, как эти государства отдают или пытаются отдать, или реструктуризируют кредиты. В ответ в позиции Минска господина Лукашенко было видно только одно. Говорит одно, делает совсем другое.
То есть, по большому счету, вы считаете, что Лукашенко все эти годы жил за российский счет? Все белорусское... Согласны вы с этим представлением о белорусском экономическом чуде, которое сейчас в России, так сказать, тиражируется тоже? Вы знаете, что фильм вышел на канале НТВ «Белорусское чудо».
Все это белорусское чудо – это выдумка господина Лукашенко. Все, что мы видели и видим в Минске, это законсервированный советский режим, это законсервированная советская экономика.
Напомню, что в нашей программе сегодня участвует бывший посол Украины в Республике Беларусь, бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный. Ведет программу Виталий Портников. Роман Петрович, ну, знаете, в прошлом году много украинских журналистов побывало в Беларуси, еще это было до президентских выборов, и они говорили, что экономический климат в Беларуси лучше, чем в Украине, что есть созданные условия для инвесторов, что создано то, сё. Знаете об этом?
Я знаю о том, что последние лет 10 мир, Украина как часть мира, жила мифами о Республике Беларусь. Один из таких мифов – это свобода бизнеса. А реальная ситуация такова. Бизнес в Республике Беларусь зарегистрировать и открыть можно. Это можно сделать вместе с представителями управления делами администрации президента Республики Беларусь. Но совершать бизнес там невозможно, потому что те поборы, которые власть осадила бизнесмена, они превышают всякие допустимые дозволы. И моральные, и аморальные, и что угодно.
Ну, слушай, то же самое сейчас можно сказать и Украине.
То, что касается Украины, это отдельный разговор. Я не говорю ничуть о том, что в Украине хуже.
Хуже или лучше?
В отдельных сегментах лучше, в отдельных хуже. Я вообще считаю, что эти вещи сравнивать нельзя, потому что здесь все делается по-украински, а в Беларуси все делается по-белорусски.
А по-человечески это как вообще, если не по-украински, а по-белорусски, а просто по правилам?
По правилам, да. Существуют единые правила, по которым живет мировое сообщество. Это и экономика, и политика. Что касается экономики, это конкурентная среда со всеми условиями. Что касается политики, это демократические правила. Они могут быть отличаться там чем-то, но в Беларуси нет ни конкурентной среды, в Беларуси нет демократии. То есть все, что касается составляющих существования человека как такового, в этом государстве и стране отсутствует.
Вот вы были человеком, сделавшим успешную карьеру в украинской власти, тем не менее, вы перешли в оппозицию, работали уже в оппозиции достаточно долгое время. Вы как считаете, вот люди, которые сейчас делают карьеру в белорусской власти, они могут тоже повторить такой вот путь ваш и многих других украинских политиков и чиновников, которые накануне 2004 года поняли, что ситуация находится в тупике?
Не будем разговаривать о бессмертном, это отдельный разговор, ситуация о Беларуси. Сегодня и в белорусской власти, и в белорусской оппозиции достаточно людей, понимающих, что страна должна меняться. И неизвестны те люди, которые и сейчас вот предлагали Лукашенко абсолютно реальные шаги реформирования экономики, реформирования политической системы. Но он как упрямый человек, который не хочет уходить от власти, он все время гнет свою вот песню.
Ну, а тогда, если эти люди ему предлагают, то он не готов уходить, если он не уйдет, то возникает вопрос, какого вообще потенциала изменения? Потому что, еще раз говорю, где вообще возможность ухода Лукашенко
от власти? Если он не уйдет сам, его уйдут.
То есть, свое окружение?
Есть три способа захвата власти.
Ну, это сейчас будет, да, это да, теория, да?
Да, один из этих способов обязательно сработает. То ли это будет внутренний заговор, то ли народ его просто вышвырнет, то ли будут какие-то политические изменения. То есть, очевидно, что Беларусь беременна переменами.
Ну, я могу вам проопонировать. Народ, вы видите, в большом количестве не собирается. Окружение от него зависимо. Политическая оппозиция очень слаба.
Но я помню, когда мне объясняли не только в 2001, но даже в 2004 году летом, что в Украине ничего не произойдет. И только упрямые люди знали, были убеждены, что это произойдет, и оно произошло. И произойдет еще несколько раз, если власть такая будет тупая.
Как сейчас, вы хотите сказать? Или
нет,
вообще,
как было в
2004 году. Я бы не сказал, что нынешняя власть очень умно выглядит в своей истории с процессом Тимошенко. Вы же сами сравниваете.
Ну да, ну конечно.
Вот был есть процесс Тимошенко, вот был процесс Никляева в Беларуси. Это очень все похожие процессы, честно говоря.
Ну, я бы сказал, даже сравнил больше с процессом Санникова. Потому что, обратите внимание, как цинично. Человеку дают 5 лет ни за что. Почему? Потому что период полномочий президента 5. И вот, значит, надо тебя не только там засадить за то, что ты, значит, оппозиция, а еще и вот тебе морально нанести урон, вот иди отсиди 5 лет. У меня такое впечатление, что сегодня в белорусской тюрьме сидит весь цвет нации. Это и промышленная интеллигенция, это и общественная интеллигенция, это и культурная интеллигенция. То есть, ну, когда меня спрашивали раньше, откуда произойдет революция в Беларуси, я говорил, с тюрьмы. Потому что там весь цвет нации.
А как можно провести революцию из тюрьмы?
Как угодно, так как сделали в 1917 году в царской России.
Ну, они были, извините, в Швейцарии, а не
ну,
в тюрьме.
Да, кто-то был в Швейцарии, кто-то сидел в тюрьме.
А вы общались с оппозиционными лидерами, когда сдали посольство?
Ну, очень много общался, за что меня и вызывали в местные МИД и рассказывали, что я не с теми общаюсь.
А сама власть, вот я...
Власть не общается.
Да, но причем, я понимаю, я имею в виду.
Если вы приглашаете на прием представителя оппозиции и власти, то власть не приходит, если знает об этом.
Ну, вот я заметил, что существуют группы лоббирования белорусских интересов даже в Европе. Я участвовал на конференции в Польше, где был посол Беларуси в Польше, который говорил правильные слова о реформах, о том...
А вот эти статьи в украинских журналах и прессе, хвалебные, это что, вы думаете, это не лоббизм? Это не только лоббизм.
Не, ну, их писали вполне честные журналисты, понятно. Я вам должен сказать. Там можно было... Вы же знаете, власть умеет производить впечатление. Любая власть. Стали.
Все это закончится тем, что все эти люди попадут в списки невъездных в Европу. И правильно будет. Нехрен обеспечивать блудословием режим диктаторский.
Имеете в виду каких людей? Украинские журналисты?
Ну, те, которые пишут о фалебные оды о Лукашенко.
Ну, знаете, не надо же начинать с журналиста, можно начать с чиновников хотя бы.
В этом списке сегодня и чиновники, и судьи, и Берку, этот спецназ, и милиция, и прокуроры.
Там и журналисты сейчас и журналисты тоже есть. Есть, да, белорусские журналисты есть.
Мне приходилось говорить белорусским журналистам, вот вы же знаете, что не так, зачем вы врете?
А вы что, никогда не жили в советское время? Вы не знаете, как люди выживают, когда...
Знаю, знаю, потому и вас задаю этот вопрос. Потому что, говорю, сегодня же не Советский Союз, а 2011 год на улице.
Я читал статьи украинских журналистов, я вам скажу честно. Украинских журналистов, которые вполне имеют хорошие репутации, которых я не подозреваю в лоббизме белорусских интересов, которые туда ездили вот как раз в период, когда Лукашенко сближался с Европейским Союзом и рассказывали о том, как в Беларуси вообще, что Беларусь стабильно, вот так, знаешь, стабильно гарантирует инвестиции и прочее, 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 в то время как Украина с ее там проблемами с властью не может ничего сделать.
Знаете, понимаете? Как говорят, везде хорошо там, где нас нет. А когда туда приедешь, поймешь ситуацию, поживешь в ней, когда тебе пару раз по голове дадут палкой за то, что ты не то сказал, вот тогда ты понимаешь, в какой стране ты находишься. Знаете, когда я прибыл в Минск, и в первые же дни возле посольства я посмотрел, как арестовывают людей на улице, или как берут квартиры там штурмом, я все понял. Дальше не надо было рассказывать о том, какое благополучное государство Беларусь и какой там политический режим.
Ну, с другой стороны, согласитесь, что общество иногда очень спокойно такие вещи воспринимает. Мы это видим не только по Беларуси, но и по России. Когда власть придерживается определенных социальных стандартов. Вот это тоже советский принцип общественного сохранения власти.
Знаете, мне легко об этом рассуждать, потому что я по образованию историк. Я знаю, что люди всегда требуют хлеба и зрелищ.
Ну, в неразвитых обществах, скажем так.
Да. Ну, так вот мы и говорим о неразвитом обществе. В нормальном демократическом обществе... Люди всегда требуют свободы прежде всего. Потому что сытый раб, он раб навсегда.
Вот нынешнюю ситуацию, когда начался экономический кризис, вы заметили, что власть была растеряна белорусская, что она вообще начали там люди понимать, что эта ситуация приближается к какому-то такому вот худшему сценарию, или такого вот понимания не было? Почему я сказал, потому что я очень хорошо помню, что в Украине накануне экономического кризиса ведь тоже мало кто понимал, что могут произойти серьезнейшие изменения. И сейчас мало кто понимает.
Первое, что касается кризиса, то о нем говорили тихо, но говорили только специалисты. И когда ситуация зашаталась? Только тогда, когда власть попыталась вложить кляп в социальные сети. И для сравнения, если вы посмотрите социальные сети в Украине, то это... Место, где люди отдыхают, фотографии там. Если посмотреть социальные сети в Беларуси, это в основном политические вопросы, это позиции, это требования, это программы, это то, что касается вот, отношений к власти. И когда началась вот эта революция в социальных сетях, было видно, как власть растерялась. Почему? Потому что дисперсно эти мероприятия, эти акции расползлись по всей территории государства. Нет такого количества спецназа, чтобы переловить этих людей, тем более, если они стоят в очередях к автозаку, которые их возят в каталажку. Поэтому понятно, что если это количество людей, которые выходят на улицы, увеличивается постоянно, конечно, власть теряет способность накинуть наручники все.
Ну, вот это, кстати, интересный момент, да, потому что ведь раньше вся политическая активность Беларуси, она в Минске сосредотачивалась.
Но сейчас, если посмотреть по статистике, то Брест, Гродно там лидируют по количеству людей, которые выходят на улицы.
Брест и Грозный – это города Западной Белоруссии. Ну, да. Это тоже такая тенденция, это которую мы знаем.
Это был еще такой миф, когда мне белорусы говорили, вот у вас хорошо, у вас есть Западная Украина. Я говорил, а во что, нет Западной Белоруссии? Или они не одинаковые в временном режиме? Это одно и то же. Это одно время, когда их перевели в Советский Союз, захватили. Поэтому здесь очень похоже. Тем более... В религиозном отношении это точно так. Это католики, здесь православные, здесь точно так.
Но там меньше католиков.
Меньше, да. Но все равно этот фактор работает. И взгляды людей точно так же отличаются. От Могилева до Гродно колоссальное отличие во взглядах, в оценках, в ситуации. Посмотрите, откуда родом представители, многие представители белорусской оппозиции. То есть здесь очень... хорошо прослеживается закономерность. Те, кто ближе к Европе, которые видят цивилизованность Европы, которые видели эти способы жизни, существования, социальный статус европейца, они не хотят возвращаться в азиатский способ
мироконимания. Вы знаете, Минск тоже очень близко к Вильнюсу. Это все равно, как если бы, допустим, Киев...
176 там, да. километров.
То есть, представляете, если 176 километров от Киева, был бы, например, Краков.
Ну, дело в том, что в Минске власть. Вот. Минский президент, который обсадил себя этими цепными псами режиму, которых кормят, неплохо, кстати, кормят. И это же все знают, что в Беларуси престижно окончить вуз, где готовят милиционеров, прокуроров там, и так далее, и так далее.
Ну, это потому, что единственный способ нормально жить – это быть ближе к власти. Ну,
кормиться.
Это советский, кормиться, это российский.
Кормиться,
да.
Что падает из стола, да. Для власти. Вот и все, это падает, они подбирают.
Ну, это обычно, так я сказал, советский способ мышления. Я думаю, что очень многие люди, которые сейчас нас слушают, они вообще могут такую же ситуацию наблюдать в собственном городе, в собственной деревне. Потому что вот так вот. И это аморальщина считается нормальным способом существования.
Да, это паразитизм вот в той системе, в которой мы прожили вместе 60 лет. Вот. Она просто издевалась над человеком. И эта зараза, она поражает и сегодня, и города, и население, и отдельные регионы даже. И мы имеем хороший пример. Мне один из послов европейских сказал такие слова. Ты понимаешь, говорит, что на Беларусь нужно продавать билеты, чтобы проезжали, смотрели, никогда этого не повторяли. Потому что чистота с испуга, вот, промышленная продукция произведена, которая не покупается, от страха и так далее. Но нельзя так жить.
Мы продолжим наш разговор с бывшим послом Украины в Республике Беларусь, бывшим заместителем главы секретариата президента Украины Романом Бессмертным сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. То есть мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. Я хотел бы вам напомнить, что сегодня в 22 часа 07 минут после новостей Ирина Лагунина предложит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». 20 лет со временем распада Югославии. Почему сейчас уровень жизни ниже, чем в 80-х годах? Границы, газ и Северный полюс. Геополитика и экономические интересы в Арктике. Экономическая среда. Вот рубрики этой программы, которая также повторится в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
19 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Власти Сургута объявили 4 июля днем траура по погибшим в результате взрыва на гидроэлектростанции. Сегодня число жертв возросло до 5, скончался еще один пострадавший. В больницах остаются 8 раненых. Взрыв на Сургутской ГРЭС произошел 28 июня на газораспределительном пункте, где шел ремонт. Районный суд города Вельск Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева 26 июля. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Архангельского областного суда Ксения Соловьева. Адвокат бывшего полковника службы внешней разведки России Александра Потеева, обвиненного в выдаче властям США российских агентов, обжаловал приговор военной коллегии Верховного суда. Заявление об уходе создателя и художественного руководителя Московского театра на Таганке Юрия Любимова пока не подписано. Московские власти надеются на компромисс между режиссером и труппой. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. В Сирии сотни тысяч человек, по данным местных активистов, вышли в эту пятницу на улице городов, требуя отставки президента Башара Асада. Сегодняшние выступления называют одними из крупнейших в стране за последние 3 с лишним месяца. Дело о попытке изнасилования, возбужденное в США против бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, может развалиться, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники, близкие к следствию. Газета утверждает, что горничная нью-йоркского отеля, обвинившая Строскана в домогательствах, была уличена в предоставлении недостоверных сведений о себе. Министерство обороны России отказалось закупать российские танки, пока они не будут соответствовать современным требованиям, сообщил сегодня глава ведомства Анатолий Сердюков на встрече с военными обозревателями. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала президента Беларуси Александра Лукашенко положить конец репрессиям против сотрудников СМИ.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня бывший посол Украины в Республике Беларусь, бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный. Мы пытаемся сравнить белорусскую и украинскую политические ситуации. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный номер для всех наших российских радиослушателей. И 490 2905. Это телефон в киевской студии для наших радиослушателей в Украине. Так что звоните, задавайте вопросы гостю, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Вот когда вы говорите, что Лукашенко может уйти, Роман Петрович, не кажется ли вам, что от этого, что надо быть, вот он ушел, а дальше-то что? Знаете, вот Кучма ушел, и началась пятилетняя борьба за власть между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Не вам, не мне вам ее рассказывать, потому что вы можете рассказать гораздо лучше, чем я все это, если захотите когда-нибудь. Вот. И закончилось это вот тем, чем сегодня закончилось, да? Что мы вот видим, так сказать, нынешнюю власть во главе с Виктором Януковичем, что происходит, как происходит откат назад, о котором вы сами говорили, такая белорусизация страны.
Я скажу так, лучше уж пускай президент с премьер-министром дискутирует, нежели то, что я вижу сейчас, вот за эти несколько дней, когда вернулся с Беларуси в Украину. Поэтому в чем сила демократии? Сила демократии в том, что человек имеет возможность выбора, и какая бы ситуация не возникала в государстве, инструменты демократии позволяют ее решить. То ли через выход из политического кризиса, то ли через выход из экономического, парламентского кризиса, какого угодно. И в чем преимущество Украины? А знаете, когда ко мне приходили белорусы, у меня на стене были фотографии, где фотография первого президента Украины с Шушкевичем, второго президента Украины с Лукашенком, третьего президента с Лукашенком, премьер-министра с Лукашенком, четвертого президента с Лукашенком.
Да.
И мне белорусы говорили, знаете, в чем отличие, когда я им задавал этот вопрос? Потому что у вас все меняется, а у нас нет. Вот вам и ответ на все вопросы. И почему происходит, и что такое вот это изменение? Это надежда, она рождает надежду, она окрыляет людей. Да, не на 5 лет. Она окрыляет людей на год, на полтора. Понимаю, что очень тяжело за это короткое время решить все проблемы, но эта надежда, она дает чувство свободы, независимости человека, право, в конце концов, это человека и удовольствие от его выбора. А когда ты 16 лет живешь при одном режиме, ты просто понимаешь, что твой голос ничто, что ты ни на что не влияешь и так далее. То есть это просто уничтожает в человеке человеческое.
Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, добрый вечер. Да, Украина и Россия, конечно, это великая на самом деле союз и дружба, и соседство. Но как вот Украина, это все равно Запад, а Белоруссия, это уже полуроссия. Это что-то не сходится плохо, и с ними никак вести диалоги, союзы, мирные переговоры.
А мы ни с кем не воюем с вами, Николай.
Да, да, мирно надо, мирно вести, мирно.
Вы знаете, добрый вечер, Николай. Вы знаете, вот сколько не существует дискуссий между там руководством Украины и России, сколько не существует там проблемных вопросов между правительствами, но за счет того, что в обоих государствах происходят какие-то изменения, это дает людям возможность видеть, что да, вот было такое правительство, там такие решения были приняты. И есть возможность оценки, потому что все в мире относительно. Если вы это все соотнесете с ситуацией отношений с Россией и Беларусь, ну, что хорошего от того, что с 1995-1994 года российское правительство и руководство знало, человек говорит одно, делать будет другое, и, как правило, подписывает третьи документы, но никогда эти договора не выполняет. Причем, что бы ни говорили представители правительства, он будет все равно дуть свою дудку.
Геннадия Сергеевича Смоленской области.
Алло.
Да, говорите.
Алло. Алло, вы меня слышите?
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотел бы Бессмертному задать несколько вопросов.
Да,
ну,
давайте.
Что ж вы так навалились на господина Лукашенко? Вы мне вот скажите в двух словах, он миллиардер, его окружает коррупция.
А у вас есть... Вот,
а потом я еще ему можно вопросик.
Вы знаете, я не следователь, и материала в руках никаких я не имел. Я только читал о том, что определенных суммах, о которых писалось. Поэтому я не могу ни утверждать то, что было сказано, ни наоборот, ни опровергнуть. Потому что мне просто неизвестно. Я этим вопросом знаком постолько, поскольку писали об этом средства массовой информации. Но скажите мне тогда, извините, что я вам вопрос на вопрос, а кто может в Беларуси знать ответ на этот вопрос, кроме самого Лукашенко, скажите, пожалуйста?
Вы знаете что? Я каждый день общаюсь с белорусами. Каждый день. Мне 74 года. И я за всю жизнь наблюдал за Белоруссией, как она живет. Какой это трудоспособный народ. Вы знаете, почему вот сейчас сложилось так в Беларуси? Потому что наша российская коррупция во главе с Путиным, она хочет приватизировать Белоруссию. Ей наплевать на российский народ нашей кремлевской этой банде. Ей наплевать на белорусский народ. Ей нужно только одно – удержаться власть. Вот они, видите, наш уже отдельный город хотят строить. Они у народа нашего бедного спросили. Я бы на вашем месте говорил больше о Кремле, об этой преступной банде. Нелегитимной, кстати. Я вас, Виталий, прошу, будет возможность. Проведите передачу.
Я хотел бы призвать...
О нелегитимном Кремле.
Вот смотрите, я хотел бы призвать вас к уважению законодательства Российской Федерации. Мы сейчас в прямом эфире, поэтому за ваши слова отвечаете вы, как человек, нам позвонивший. Но при повторах этой программы радиостанция уже несет ответственность за любые, скажем так, призывы радикального характера и за любые нарушения законодательства страны, на территории которой вещает Радио Свобода. Я просто прошу вас быть корректным в оценках.
Виталий, что я могу сказать? Да. Несомненно... Это дело белоруса решать проблему, вопросы белорусской власти, кого избирать. Но так, как избирался Лукашенко, выборов не было. Я не хочу сейчас говорить о России, потому что я не был послом в России, я не знаю ситуацию в России, я просто знаю, какова ситуация в Беларуси. Выборов в Беларуси не было, последних двух. Поэтому утверждать, что он законным шляхом, путем стал президентом, я не могу. Вот. Это во-первых. Во-вторых, понимаете, если мы живем в демократическом обществе, и пресса пишет, журналистские расследования проходят и подтверждаются какие-то факты, это одно. Но если мы живем в государстве, где все тихо и гладко, и тут вдруг бабах, и все развалилось, это свидетельствует о том, что организм нездоровый.
Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте.
Добрый. Говорите, пожалуйста.
Вот что я хотел сказать, что, ну, вот когда говорят о том, что Россия кормит Белоруссию, вот называют какие-то сумасшедшие цифры. Это все от лукавого. Потому что никто же не говорит, что Россия кормит, скажем, Смоленскую область. А цена-то на нефть и газ в Беларуси не ниже. Вот. Так что единственное,
подождите,
о чем
можно говорить, что Беларусь немножко
спекулировала.
В России есть
нефть.
Нет, ничего подобного. В России есть дотационные регионы, а есть регионы-доноры. И никто не мешал бы Беларуси, если вы... Понимаете, вы как Путин, не воспринимаете Белоруссию как отдельную страну. А мы воспринимаем. Но страна может быть донором, понимаете? А не дотируемым государством. Вот Германия – это страна-донор, вы знаете? Вы, наверное, знаете. Выйти на улицу к любому человеку, подойдите, который стоит на демонстрации по поводу Греции, и задайте его вопрос. Почему он не хочет давать деньги Греции? Или хочет? Он вам ответит.
Ну, есть такое мнение, что, конечно, есть люди, которые не понимают, что это на самом деле немножко не так. Скажем, когда, ну, вот Советский Союз, как говорят, что он там давал деньги кому-то, он учил, скажем, своих, ну, каких-то иностранных студентов, но они приезжали в свои страны и содействовали тому, что в эти страны покупали там советские какие-то
санкции. Ну, а слушайте, ну, о чем самолеты, Советский Союз давал деньги наличными? наличными огромному количеству стран и зарубежных коммунистических партий. Все эти документы, вы просто... Это были не люди, это были деньги.
Продвижению советских товаров.
Нет, не было никаких советских... Ну что вы, слушайте, вы когда уехали вообще? Какие советские товары? Вы о чем? Вы о чем?
Самолеты кому продавали? Вот сколько бы их было?
Такие же... За эти же самолеты деньги до сих пор не вернули. Они уже сгнили, эти самолеты.
Так же... Время от времени Запад списывает долги там со всяких арабов и прочих. Ну так что?
Я попросил вас с уважением относиться, опять-таки, прошу вас, вы звоните в Россию, я, пожалуйста, не занимаюсь, это вот всяких арабов, это вот дома.
Нет, это нормально.
Вы относитесь к арабам с уважением, как к любому другому народу.
Конечно.
Да, ну вот.
Не говорю, просто, ну как, ну вот. Им платят, дают деньги, надеюсь на это самое.
Роман Петрович, это ваша, на самом деле, квалификация как историка.
Первое, что я хочу сказать, обратите внимание, когда я говорю о донорском субсидировании экономики Беларуси, России, я не говорю о Беларуси, я говорю о белорусской власти. Это во-первых. Во-вторых, если бы я был убежден и видел то, что эти дотации... они строятся по системе межгосударственных отношений, что они потом не влияют на политику, на те вещи, о которых говорил этот предыдущий звонящий, тогда нет проблем. Украина тоже получает деньги с Международного валютного фонда, но она их возвращает, возвращает их с процентами, и Украине никто из Международного валютного фонда не выставляет политических требований. Наверняка вы же знаете, о чем идет разговор. А здесь ситуация какова? Лукашенко нужно удержаться у власти, нужно заполучить эти дешевые энергоресурсы, потом гнобить свой народ, а потом искать, как объяснить то, что не рассчитывается с Россией. То мы поддерживаем независимость Абхазии, то мы не поддерживаем зависимость Абхазии, то мы дружим с Грузией, то мы дружим с Россией. Что это за поведение? Что это за прогнозированная политика государства, которая находится, кстати, в центре Европы? То есть мы прекрасно понимаем, что существует среда дестабилизации. Эта среда, она просто не уважает права человека как таковые. Я же не говорю о Беларуси, я говорю о власти, вершиной которой есть господин Лукашенко.
Федор Владимирович Химки, Московская область. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Федор Владимирович. Это вы просто звоните из революционного города, символа, так сказать, борьбы и надежд. Говорите.
Да. Я вот хочу вашему гостю задать вопрос.
Задайте. Гостю вопрос.
Да, ну Лукашенко, конечно, белорусов на Беларуси много он грязи вылил, это, ну и на его совести. Но я думаю, белорусов очень много работало раньше в России. Сейчас их практически нет. Я сам знаю, я много по стройкам ездил, сейчас их практически нет в России. И вот вы спросите белорус, как он думает, хотят ли белорусы опять попасть в эти вонючие бытовки, которые хозяева сейчас в России устроили для собственного народа. Хотят ли белорусы этого или нет? Вот он пускай он ответит. А не говорит, он кем-то там был, послом каким-то.
Почему
ему самому ударили по голове два раза дубинкой. Это не значит, что значит, все должны обижены быть на Лукашенко.
Значит, как по ему могли ударить два раза по голове дубинкой, если он был послом?
Наверное, он обиделся, что ему два раза ударил кто-то по голове
он
дубинкой.
Он же был послом. Послов не бьют поэтому дубинками. Такая... Подождите.
Значит, вот вы,
подождите. Говорю, это вы не поймите. Ну, поймите.
Хотят ли они...
Да, это я вопрос понял про бытовки.
Вот и все.
Но хочу вам еще раз сказать, что послов, ну, не бьют по голове дубинками. Это вот на митинге в Химках могут человека ударить в голове дубинкой. Но там значит, нет послов.
Значит, тогда нечего обливать грязью.
Роман Петрович, пожалуйста.
Спасибо вам за вопрос. Я вам отвечу социологическими данными. До осени прошлого года больше 50, а точно 56% белорусов считали, что необходимо создать единое союзное государство с Россией. Начиная с октября прошлого года ситуация кардинально изменилась, и сегодня больше 60% белорусов считают, что Беларуси необходимо сближаться с Европейским Союзом. Вот вам ответ на политику Лукашенко. Вот особенно в последнее время, особенно с фактом 19 декабря прошлого года, когда был жестоко разогнан митинг людей.
Ну, другой, я так понимаю, что слушатель имел в виду другое. Он имел в виду то, что белорусам нравится политика Лукашенко, да, поэтому вот они...
Что касается поддержки господина Лукашенко, то я вам говорю тоже социологические данные. Месяц назад, потому что не знаю последних. Если поддержка Лукашенко в октябре прошлого года колебалась в районе 40%, то сейчас в районе 26%. То есть это колоссальное падение. Сегодня он уже никаким бы образом не набрал ни вброшенных 80%, ни 40%, как это организовывалось на прошлых выборах.
Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот когда говорят о Лукашенко, мне вспоминаются слова. Я в молодости ездил помощником машиниста, у меня был белорус-машинист. Царство ему небесное, Федор Андреевич Козловский. И вот он говорил. Вот знаешь, как говорите, вот из... Пана-пан, так еще ничего. А вот из хама-пан, так вот это тяжело. Спасибо.
Спасибо и вам. Ну, здесь вот нечего добавить, это здесь все понятно.
Ну, ведь на самом деле, вы понимаете, мы же должны говорить не только о Лукашенко как о личности. Есть определенное состояние общества. Кстати, Лукашенко пришел к власти на фоне вот разговора о борьбе с коррупцией, которые тогда были очень популярны, что вот коррупцию победим и заживем счастливо. И потом оказалось, что коррупция, а счастливая жизнь в чем-то другом, не только вообще в том, что все чиновники боятся первого лица.
Знаете, в прошлом году я присутствовал на одной из конференций, где обсуждался вопрос строительства атомной станции в Республике Беларусь. И тогда еще президент Академии наук Республики Беларусь, господин Мясникович, говорил о строительстве атомной станции. И на этой конференции присутствовал митрополит Минский и Слуцкий, Филарет. Я тогда обратился к митрополиту и сказал: «Ваше Преосвященство, неверующим людям, людям, для которых чужда вера, давать в руки такое оружие нельзя». И я вот когда слышал от господина Лукашенко, что он православный атеист, я понимал прекрасно, что этот человек может перейти через любого человека. Он перешагнет и будет делать все, что угодно. И если хотите, вот мое глубочайшее убеждение, что став президентом, вот, вкусив этот плод власти как наркотик, этот плод он как наркотик, он понял, что он величайшее явление мира, и что он может сидеть на голове трудолюбивого, великого белорусского народа.
У нас следующий звонок есть. Дмитрий из Рязанской области. Здравствуйте, Дмитрий. Говорите. Дмитрий.
Да,
говорите.
Я вот по вопросу. Вот это объединение России и Белоруссии, мне будет жаль белорусский народ, если они объединятся с Россией. Я сам из Рязанской области, вот. Ну, как воскресенская, воскресенская семья. Если они объединятся, то развалятся все фермы, не будет скотины, все порежут, развалятся фабрики, заводы, и Белоруссия будет просто совсем нищая. Кауне газа и нефти нет. И рабочим я не завидую, если они объединятся с Россией. Так что я за Лукашенко. Лукашенко держит хорошо. Если бы не был власть Лукашенко, то был жиль гораздо лучше.
Ну вот, видите.
Когда-то, я помню, в Украине был такой случай, где-то украинский президент был уже, Янукович, и ему задают такой вопрос. Говорят: господин президент, когда вы начнете наводить порядок в государстве? Он говорит: а как наводить порядок? А ему отвечают: ну, как вот Лукашенко. Не знаю, может быть, кому-то и хочется жить в таких условиях, которые диктует Лукашенко. Но я хочу вам сказать, вот вы живете в Рязанской области, у нас существует такая пословица: везде хорошо, где нас нет. Вот едьте туда и поживите хотя бы немного, и вы поймете, в чем это величие.
Владимир из Калининграда. Здравствуйте, Владимир. В чем это величие? Только выключите радио. Владимир, да, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы вот вопрос задать. Не кажется ли вам, что равнозначная власть вот в Кремле под звездами и власть в Беларуси? То есть Парнас, допустим, который я хотел бы вступить и поддерживать.
Это партия народной свободы.
Его просто-напросто не регистрируют и так далее, отстраняют. И в то же время Лукашенко также точно с оппозицией обходится в Беларуси. То есть не кажется вам, что эти лица вот рядом поставить, если в один,
ряд, да?
Да, да, Владимир Яковлевич, то, что поставите рядышком, и это будет одно лицо.
Ну, то, что касается отношения к демократической среде, к демократическим партиям, то я с вами абсолютно согласен. Отношение российской власти к оппозиционным силам, отношение белорусской власти, оно абсолютно одинаково. Я нашел отличие, анализируя ситуацию, только в отношении к конкретному человеку, правам человека. Вот то, что можно сказать, что касается Республики Беларусь, то власть просто издевается над человеком, непосредственно над конкретным человеком. Ну, то, что вы сейчас видите. Человек вышел на улицу, хлопает он или хлопает. За что его садят в автозак, на утро судят и приписывают им огромнейший штраф?
А за что людей в Москве на Триумфальной площади садили в автозак, когда они просто выходили прогуляться по Триумфальной площади 31 числа?
Так, понимаете, Виталий, в чем отличие? Там они готовили организованный протест, они подавали заявление, они шли с лозунгами, с флагами.
Не, без лозунга, без флага выходили.
Послушайте, я не защищаю здесь российскую власть. Я просто говорю об отличии, которое есть. Потому что мне тоже, я не могу понять то, что происходит каждого 31 числа в Москве со стороны власти. Это такое же издевательство над людьми, как и Лукашенко каждую среду, вот, кстати. Но я говорю о других случаях.
Да, я понимаю вашу мысль, да, потому что...
То есть преследование конкретного человека и организационных, политических каких-то сред, это две великие вещи, разные вещи, но все равно радиослушатель в чем-то прав. Здесь есть сходство режимов.
А с украинским режимом тоже есть сходство, или еще нет?
Мы говорили о том, что да, это сходство есть, и вот за те две недели, что я нахожусь здесь в Украине, и то, что касается судов, и то, что касается коррупции, эти процессы, это
абсолютно похожие. Знаете, в чем разница? Что в Украине это сходство после альтернативы. Ну, в России и Беларуси не было никогда альтернативы на самом-то деле. А здесь альтернатива была, и оказалось, что это можно вернуться к той же ситуации.
Принимаю это как аргумент и серьезный аргумент.
Николай Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Николай Григорьевич.
Алло.
Да, говорите, говорите.
Добрый вечер.
Вы слушаете? Добрый
вечер.
Да,
мы слушаем.
Вот вашему гостю я хотел бы задать два вопроса. Первый вопрос. Он никого не похвалил, ни Россию, ни Украину, ни Белоруссию. Ну, короче говоря, как предыдущий товарищ сказал, облил грязью с головы до ног. И не привел ни одного примера, с кем бы он сравнил и назвал, что там хорошо, а вот вы все плохие.
А вот расскажите мне, я хотел бы вас спросить, а у вас есть Акадо? Ну, в смысле, спутниковое телевидение, Акадо?
Нету.
А вы подпишитесь, там есть телевидение в Беларуси, у меня оно в Москве есть, в квартире, я с удовольствием, там никого не обливает грязью? А? Хорошая идея.
Самое главное, что он, я назвал вам три страны, он
вы сможете...
не сказал хорошо, все плохо.
Ну вы сможете...
В Украине неплохо, в Беларуси неплохо,
да, пожалуйста,
в России неплохо. Где хорошо?
Спасибо вам за вопрос. Я говорю не о странах, я говорю о власти в странах. Знаете, я всегда исповедовал принцип. Я люблю свою родину, но я не ненавижу государство. Так вот, власть – это прежде всего представитель государственной машины. Скажите мне, пожалуйста, почему я должен лобызать эту власть, если она садится людям на голову? Одну, вторую или третью? В чем заслуга этой власти, что люди эти кормят себя, что они одеваются из последних сил? В чем? В том, что они взятки берут, одни, вторые и третьи. В то, что вопреки их действиям все-таки люди живут, они выживают, работают. Вы об этом хотите мне сказать? Я не говорю о людях и о странах. Я говорю о власти, которая есть в этих странах.
Я хотел бы просто заметить, что если действительно есть желание узнать, что хорошо, я считаю, что можно смотреть государственный телеканал. Вот можно смотреть украинское телевидение, можно смотреть телевидение Беларуси. К сожалению, украинское телевидение пока еще недоступно в Москве, но президент Янукович и Медведев уже договорились. Можно смотреть первый канал ОРТ. И там много людей, мне кажется, очень много, которые говорят, как все замечательно. Правда, уже по российскому телевидению не говорят, что все замечательно в Беларуси. Тут есть проблема. Да, небольшая. Но все можно поправить.
Не, ну, кстати, в Беларуси, как только начинают плохо говорить о президенте Беларуси российские каналы, то этот канал немедленно выключают посреди программы и передачи.
Да, это вот тоже как очень хороший пример того, несмотря на то, что Россия всеми предупреждает, что вот так нельзя и так далее. Президент Лукашенко же неоднократно критиковал российские средства массовой информации. Это не Радио Свобода, между прочим. Это самые, что ни на есть, российские средства массовой информации, которые говорят, что все очень хорошо.
То, что касается примеров, хороших примеров, там, отношений между людьми, между коллективами, хороших производства, хорошей продукции, их существует сколько угодно, этих примеров. Но в данном случае мы говорим о власти.
Да, с властью есть очень большие проблемы. Вот Владимир у нас на Фейсбуке пишет. Ситуация на Украине очень похожа на белорусскую, поскольку власть де-факто сконцентрирована в одних руках. Судебная система требует срочного реформирования. Если этого не произойдет, то Украина окажется в ситуации блокады со стороны своего развития, со стороны Европы. Существует проблема в понимании реализации ценностей, которые общеприняты в цивилизованном мире. И очень важно является, я просто считаю, что я привожу с украинского языка, является изменение в ментальности, то есть в модернизации страны. Да, ну вот такое мнение.
Но здесь понятен подход, о чем говорит слушателей. Есть правила, цивилизованные правила. Эти правила нужно принять, выучить и, сжав зубы, начать их выполнять. Давайте посмотрим на законодательство всех троих государств. Что оно отвечает сегодня передовым требованиям цивилизованного мира? Нет, не отвечает. Я уже не говорю о том, какое исполнение этих положений и позиций. Вообще оно кульгает.
С этим можно вообще согласиться. Мне кажется, что вот мнение слушателя, оно как бы под многом подвело итог нашего разговора, потому что мы прекрасно понимаем, что должно произойти, чтобы Украина не стала Белоруссией, чтобы Белоруссия перестала быть Белоруссией, Лукашенко, а стала нормальным, развитым, цивилизованным государством. Есть масса, конечно, еще вопросов, но я думаю, что мы их обсудим по ходу развития ситуации в Беларуси, и в Украине. Потому что не знаю, получится ли такое развитие.
Знаете, что...
15 секунд, да,
закончим. Что хорошее, то, что мы обсуждаем.
Да, еще одно обсуждаем на Радио Свобода, да. Мы уже много, это мы уже с 1953 года обсуждаем. Поблагодарю высшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного за участие в этой программе. Спасибо, Роман Петрович,
спасибо,
что были с нами. Напомню, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас Андрей Шаря подведет итоги дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Главные темы выпуска. В Тверской области открывается форум «Селигер». Что это? Возможность старта карьеры для талантливой молодежи или пропагандистская операция про промывки мозгов, если есть. В Москве проходит первый съезд Киносоюза. Чем эта организация кажется лучше Союза кинематографистов? И очередные судебные слушания по делу Доминика Стросс-Кана, которые могут рассыпать позицию прокуратуры.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономический форум в Петербурге. Сенсации и традиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Зачем Кремлю расширять Москву?
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин рассказывает об очередном абсурдном шпионском деле.
Сайт «Радио Свобода».